«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов почти 9 минут, и в этом часе на связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, профессор. Как вы?
Я еще живой, но у меня этот адок преподавательского пика, конечно, продолжается.
А вы сейчас сеете разумное, доброе, вечное?
Да, причем в каких-то масштабах, которые, что называется, представляются космическими даже мне. Но, тем не менее, ничего, живой. Наблюдаю за коловращением небесных тел. Вы знаете, что я хочу сказать, Дмитрий Евгеньевич? Конечно, во-первых, насколько быстро облетела вот эта шелуха экономики индикаторов со всего мира. Что-то никто не обсуждает, какие там фондовые показатели. Все обсуждают что угодно, нежели вот это вот то, что называлось экономикой еще очень недавно. А второй момент, вы посмотрите, какая суета у нас возникла. Это же потрясающе. Все суетятся. И вот как какие-то вещи долгосрочные...
Да, вот сейчас все в порядке со связью.
Долгосрочные, а потом возникла пауза на слове «долгосрочные».
Долгосрочные вещи, которые готовились годами, как они начинают подминаться и разрушаться за счет каких-то вот суетливых действий. Но как долго ведь готовили Белоруссию к тому, чтобы ее оторвать от России. А потом засуетились, да, и получили Тихановскую, с которой, я думаю, что даже от овощного магазина булочную оторвать невозможно, потому что, ну, это как бы смешно. Вот посмотрите в той же Белоруссии. Да, вот я как специалист по коммуникациям могу сказать, что «Нефта» — это очень качественный проект, который готовили годами в расчете на определенную аудиторию с низким уровнем образования, с низким уровнем социальной рефлексии. Там все друг другу соответствует. Этот проект был готовился для того, чтобы получить кровь и хаос. Да? И вот этот проект... Да, оказался полностью уничтожен в результате политической суеты, которая возникла, ну, что называется, вот в последний там месяц. А все в мировой экономике все то же самое. Но вы посмотрите, как готовили приватизацию экономических систем и окончательное подчинение экономических систем стран Европы евробюрократии. И как быстро пришлось действовать, и как вышла госпожа фон дер Ляйен, и выяснилось, что главный вопрос Европы сегодняшнего дня – это не то, что в Европе нет армии, что она не обороноспособна, о чем мы, кстати говоря, с вами многократно говорили, и даже не то, что в Европе один из самых глубоких спадов, той же даже Германии, очень глубокий экономический спад. И не то, что энергетическая безопасность Европы сейчас находится на очень низком уровне. А какой главный вопрос оказался? Оказался главный вопрос-то про ЛГБТ. Да? Вот что делает с людьми политическая и геополитическая суета? А нам суетиться противопоказано втройне, потому что когда мы суетимся, мы делаем такие феерические глупости, что дальше некуда. Вот, собственно говоря, с чего хотел начать.
Да, ну это не суета, Дмитрий Геннадьевич. Я единственное вот со словом этим бы, да, чтобы ясность была. Это не суета. Это то, что они изобретали в 50-е годы в Тавистоке, понимаете? Технология промывания мозгов. Вот что это такое. И, в принципе, она же тоже работает по, ну, как бы, на механизме возгонки. Ты все время должен как бы открывать, ну, новое пространство этого промывания на новом материале. Ну вот дошли уже до того, что на фоне, значит, этих многотысячных желтых жилетов, бунтов, падения экономики, фактически того, что они выдвигают не... ну, как бы, неприемлемый ультиматум России, тем самым становясь на грань войны, а фактически открывая холодную войну. Вот это все не важно. А важно то, что вы сказали. Ну, например, ЛГБТ. Например. Ну, это же... Это и есть европейская ценность, ради которой вообще все и существует.
Ну, вот вынужден поспорить. Ну,
давайте.
Вот посмотрите. Да, это действительно абсолютно точно. Это, конечно, вот Тавидсток, вот эти вот все их проработки по промыванию мозгов, по внедрению абсолютно чуждого дискурса, или, как сейчас вот я слово новое выучил, очень модное, называется нарратив.
А.
Да? Да, да, новое слово.
А я, дискурс, как-то... дискурс устарел уже, просто, чтобы я знал?
Нет, все, дискурс, все, это отстой.
Это отстой, это, да?
Все, да, это все, это можно забыть.
Нарратив. Запомню, сейчас да, запишу,
нарратив.
Да.
Угу. Да, нарратив. Я тоже вот его выучил, теперь где нужно и где не нужно его произношу, но народу нравится, понимаете? Вот.
Вот секрет, профессор, вот секрет вашей популярности. Главное вовремя выучить нужное слово, которое нравится. Спасибо,
да,
вот, что поделились тайным знанием со мной.
Как я только вот эту мысль хитрую понял, сразу начало что-то получаться. А до этого как-то, в общем, в маргиналах ходил, да? Или и в ремешал изменился. Но вы посмотрите, как они, например, советскую элиту к, ну, фактически геоэкономическому предательству второй половины 80-х и политическому предательству 90-х годов подводили. Через аккуратные действия, через, там, говорит, а давайте поговорим, через диалоги, да? То же самое же было в Беларуси. Вот мне удивительно было смотреть, как технологии 80-х годов, которые уже сработали и которые уже считались устаревшими, в той же Беларуси работали. Ведь если сравнить попытку вот этого белорусского переворота, например, с арабской весной, то вы меня извините, арабская весна технологически, она гораздо более совершенная, я имею в виду политические технологии, да? Но тем не менее, вот они долго это готовили, а потом бац, и у вас Тихановская. А с Тихановской что хочешь делать? Почему? Потому что в нужное время, в нужное место оказалось совсем не то, что планировалось. Поэтому все-таки это сбой системный. Я почему хочу сказать? Вся эта история с Белоруссией, я думаю, что должна нами восприниматься очень серьезно. И не только потому, что мы рисковали получить в фактически недружественный режим под Смоленском. Ну так вот, если уж совсем честно. И мы рисковали получить крайне тяжелую в экономическом плане ситуацию для себя. Фактически вторую черную дыру. Вот мы одну на Украине закрыли. Мы рисковали получить в связи, ну, все-таки очень высокая степень связанности экономики, сверхвысокая, мы рисковали получить вторую черную дыру, но дело даже не в этом. Дело в том, что вот эта вот белорусская ситуация однозначно сейчас очень тщательно изучается на Западе, очень тщательно изучается, почему не получилось, в отличие от белорусских оппозиционеров. Очевидно, и, кстати говоря, большей части европейцев, очевидно, что, например, в Соединенных Штатах все понимают, что эта ситуация уже отыграна, ее надо доигрывать, уже не заботясь о фигурантах, поэтому они так всю эту вот публику и жгут, потому что если вы рассчитываете на эту публику в дальнейшем, так уничтожать политические репутации ваших ставленников никто никогда не будет. Да? Но мы должны понимать, что они извлекут из этого ошибки. Ну, конечно, если в Соединенных Штатах ситуация будет стабилизироваться, но и ошибки они извлекут. И они второй раз в такую суету, совершенно беспорядочную, не рухнут. И они, кстати говоря, второй раз не дадут нашим замечательным польским друзьям и соседям такую степень политической операционной свободы, которая у них была. Поэтому я думаю, что нам тоже нужно готовиться, нам тоже нужно извлекать уроки и вообще как бы понимать, что второй раз вот такого подарка нам не сделают.
Ну, при этом, да, при этом, конечно, придется им проанализировать, как так получилось, что вот этими, ну, как бы технологиями для слабоумных фактически, да?
Да, именно так, абсолютно согласен.
Но а, кстати, Тихановская по уровню своему развития как раз вписывается в эту технологию. Она там такая и должна была быть, да? Но вопрос-то в другом, на который они должны ответить. Они будут на него отвечать, потому что планы относительно нас продолжают строить. Почему технология для слабоумных вот в Белоруссии захватила относительно небольшое число людей? Вот, потому что уже понятно, кстати, по всем этим протестам, вот как бы не относиться, да, как бы не критиковать, как прошли выборы, а я их достаточно критикую и говорю, что главное, чего не обеспечил Лукашенко, это прозрачности голосования и неусомневаемости результата. Это главная проблема. Но даже при всем этом, вот сейчас я смотрю на то, как происходит, и я понимаю, что эти результаты где-то близки к реальности.
Не, потом, но только психически нездоровые люди говорят, что Тихановская победила. Нет, все прекрасно понимают, что победил Лукашенко на этих выборах. Он
да,
президент.
Да, но смотрите, но захвачено технологии для слабоумных примерно, ну, вот эти самые 10%. Да, вот, ну, так я вижу, потому что если бы было больше, то мы бы увидели совсем другой тип этого протеста. Вот совсем другой тип этого протеста. Они выгребают, ну, как бы то, что есть, и больше не могут. Вот это вот тоже нужно понимать. Это не означает, что у Лукашенко можно, так сказать, спать спокойно. Нет, конечно. Потому что этого ядра для замысла. А замысел заключается не только и не столько в том, чтобы там свернуть Лукашенко, да? А замысел заключается в том, чтобы погрузить Белоруссию в состояние кризиса, аналогичного кризису Украины. Вы правильно сказали. Превращение в еще одну черную дыру.
Да.
Ну, кстати...
Нет, хаотизация Белоруссии, по-моему, уже даже на определенном этапе не скрывалась. Собственно говоря, а откуда вытекло, это, кстати, тоже очень важный момент. Вот в арабской весне и вот в этих вот всех протестах, которые мы наблюдали, был значимый экономический элемент. В Белоруссии его вообще нет. Экономического элемента в белорусском протесте нет. И это очень важно. А в чем фишка-то протеста? Они выгребают категории граждан, которым абсолютно, ну, то есть они не могут отрефлексировать экономические последствия того, что они делают. Ну и что? Это разве не применимо по отношению к нам? У нас выросло поколение людей, которые не способны отрефлексировать социально-экономические последствия того, что они делают в своей протестности. Потому что эти люди искренне считающие, да, что фалафель растет в фалафельной, да, что это не нут, да, а что, и так далее. Это же применимо к очень большому количеству стран и обществ, но в Белоруссии-то все-таки был реальный сектор экономики, который работал, и который, кстати говоря, несмотря на протесты, продолжает работать. А вот возьмем, например, страны, в котором реальный сектор экономики меньше сервисного, в котором гораздо больше вот этого креативного класса, перемещающегося из кальянной в кальянную, да, и мы поймем, что в действительности вот этот вот протест, два пункта, три подпункта, как говорится, Болик и Лёлик, вот которые мы тут наблюдали у некоторых людей, да, как метко назвали, не моя, так сказать, фраза, но Болик и Лёлик, вот мы тут наблюдали.
Ну, профессор, подождите, Болик и Лёлик, опять же, вот мы с вами взорвались. Я тут про индейцев фильмы вспоминал в конце прошлого часа, а вы тоже круто зашли, Болик и Лёлик. Кто помнит сейчас из молодых... Кто такие Болик и Лёлик? Это наше с вами поколение помнит, и те, кто старше.
Да, ну есть такое, это мультфильм такой был, польский. Я имею в виду Дудя этого гражданина с Нехты. Да.
Понятно,
поэтому,
да.
Вот я вот этих вот имел в виду.
Как раз под польский мультфильм попадают, точно, да.
Да, поэтому это
место. А деньги какие у вас? Польские? Ну, вестимо польские, да.
Да, а вот, я
вот и знаю, поговорили, там,
Нет, разговор замечательный. Разговор двух людей, у которых своих мыслей очень немного. Но ровно так же немного своих мыслей, да, у тех, на кого ориентирована эта коммуникация, на кого они политически ориентируют. А насчет Тихановской опять не соглашусь. Вы понимаете, Тихановская унылая. Она совсем унылая. На месте Тихановской должен быть кто-то более зажигательный. Да? Но поскольку была суета, и поскольку все, в общем, ну давайте честно говорить, немного растерялись. Там вообще в Беларуси это, что называется, история растерянности. Кто первый пришел в себя, тот победил. Вот Александр Григорьевич, он первый пришел в себя. Да? Поэтому он, видимо, все-таки победил. Да? Поэтому вот здесь вот мы четко должны понимать, что нам перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые носят социальный характер. У нас огромное количество людей, которые не вписаны ни в какую социально-экономическую систему. И для нас вот этот вот сценарий деэкономизированного процесса, он в действительности гораздо опаснее, чем для Белоруссии. Потому что у нас большая степень урбанизации, у нас большее количество креативного класса, у нас просто больше людей, которые не заняты реальным производительным трудом в каждый данный момент времени. Вот поэтому, я думаю, нам очень серьезно надо к этому относиться.
А вы не знаете, профессор, в этой связи, как там биржевые цены на крутоны выросли или нет? Не, ну просто весь креативный класс встревожен. Как там крутоны? Вы просто вспомнили фалафель или прочее. Вот, но меня больше волнуют крутоны, потому что я всегда думал, что это сухари такие, которые там в гороховый суп хорошо досыпать. Но я оказался неправ, я отстал, стратегически отстал. Это уже не сухари, это крутоны.
Да, это правда. Я тоже в свое время был удивлен. Я правда, всегда считал, что это гренка. Так оказалось, что это не гренка, особенно с точки зрения того, как это все подать. Но дело в том, что ну, это же правда. Люди создали вокруг себя определенное социальное окружение, которое никак не стыковалось с объективной экономической действительностью. Вот вы посмотрите, просто надо посмотреть то, что они сами про себя пишут, как они деньги зарабатывали. Они же деньги не зарабатывали, они получали где-то, где эти деньги выдавали. То есть элемента заработать у них не было. А самое главное, что это социальное окружение, эти социальные связи, они совершенно не вписываются в тот мир, который вот сейчас начинает проступать. Их счастье, наших вот этих вот креативщиков, что у нас, благодаря в том числе политике партии и правительства, как бы это им не противно было, этот мир проступает медленнее, чем в большинстве стран мира. Вот в Америке уже большой вой, а где мы же будем столоваться? Где будет столоваться бесчисленный американский креативный класс? Там же вот еще в чем кризис-то, не только в Black Lives Matter, пусть они matters, но где будет столоваться вот эти все люди, которые обслуживали, да, обслуживали вот эту американскую элиту, и там главный-то вой-то про это, у нас его еще нет, но он будет.
Будет, будет, ну, потому что жизнь в долг, она обязывает. Вот я считаю, что я просто придумал какой-то такой, ну, как это, хэштег, да, модное слово. Жизнь в долг обязывает.
Конечно.
Казалось бы, банальная фраза, да. Сколько глубокого смысла, профессор?
Надо тоже записать в этот список.
Да, надо записать в этот список, потому что, ну, еще как бы вот не дошли до осознания, как и насколько обязывает жизнь в долг.
Мы дошли до выпуска новостей. Да. Мы сейчас должны будем прерваться. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. Дмитрий Евстафьев на прямой связи со студией. Для ваших вопросов 553-300 плюс 7-903-176-363. Сразу после выпуска новостей середины часа возвращаемся в программу.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8.34, московское время, мы вернулись во вторую часть программы. Слушателям напоминаю, что на связи со студией у нас Дмитрий Евстафьев.
Дмитрий Геннадьевич.
Да.
На связи вы? Да. Да, а то мне тут некоторые слушатели меня критикуют, говорят, не даю я вам развивать мысль. Развейте, пожалуйста. Развейте, пожалуйста, что-нибудь, а я помолчу, чтобы...
Да нет, это неправда. У нас нормальный, хороший диалог. Поэтому, да. Смысл таких программ, он как раз в том, что существует некий диалог, а не монолог. А развить программу хочу в другом смысле. Вот вы посмотрите, мы в том числе и я рассуждали о макрорегионах, там, об экономике, о какой-то внутренней экономической связности, о необходимости экономической самодостаточности. Вот это мы все рассуждали, и это все было правильно. Но вот вы посмотрите, какие времена пришли. Вот на меня прям огромное впечатление произвело выступление госпожи фон дер Ляйен. Так. Это, конечно, феерия духа, но это ведь не случайная феерия духа. Ведь что, собственно говоря, сказала госпожа фон дер Ляйен? Во-первых, кому она это сказала? Мы это восприняли, что она нам это сказала, и отчасти это так. Она нам очень четко сказала, что Европа в ближайшие годы должна быть для России врагом. Да? При этом я вот единственное с вами не соглашусь, что началась холодная война. Нет, Дмитрий Евгеньевич, увы, началась теплая война. Она еще не горячая, но она уже явно выходит за уровень политической конкуренции и противоборства, который был в период холодной войны.
То есть тепленькая пошла.
Да, ничего подобного сегодняшнему уровню давления на Россию и провокаций в отношении России в период холодной войны в общем не было. Только в самые вот такие, знаете, там Корейская война до Карибского кризиса. Кстати, обращу внимание параллельно, это не предмет нашей сегодняшней беседы, но это безумно интересно, как расширяется окно возможностей в применении, например, кибербоевых средств в отношении России. Там же открыто пишут, что мы должны сдерживать Россию через создание возможности применения кибербоевых методов в отношении социальных систем. Но вы меня извините, в холодную войну вот такое открыто заявить, да, там что писали в планах, там будь здоров писали. Но открыто, в открытых документах, которые носят официальный и полуофициальный экспертный характер, да, но выданные такими крупными центрами, такого никогда не писали. Поэтому война это тепленькая. Ну так вот, конечно, нам тоже был послан, что называется, как это, это уже, конечно, устарелое слово.
Месседж. А надо уже расставаться с этим словом, я понял, хорошо.
Да, все, оно уже все, это уже не то. Так? Но главный, месседж, он же был подан европейским элитам, прежде всего, он же был подан европейским элитам и прежде всего элитам старой Европы о том, кто теперь рулит. И это не случайно. Они же игрались в ограниченный суверенитет. Они же игрались в то, что они будут делегировать полномочия никому, никогда не избранным людям. Под названием евробюрократия. Я привел тут цитату. Замечательная была цитата. Еще конец 90-х годов. Великий социолог британский Энтони Гидденс пишет, а нужна демократия, демократизация демократии. Что уже вот просто демократия не справлялась. Нужно еще ее больше демократизировать до такой степени, что уже никакой власти народа нет. А будет власть каких-то просвещенных то ли меньшинств, то ли большинств, не поймешь. Так вот, месседж этой госпожи фон дер Ляйен был очень простой. Теперь рулим мы, не вы, и мы решаем, где Европа, а где нет. Но был второй месседж, очень главный, гораздо более важный, на мой взгляд, и гораздо более страшный для той Европы, которую мы знали. Он же очень простой. Мы все думали, что в основе вот этих консолидаций макрорегионов, и я тоже так думал, особенно про Европу. Так, я вот про Азию сомневался, а про Европу я ровно так же думал. Будет экономика. Ничего подобного. В основе консолидации макрорегионов в Европе заявлена идеология. Эта идеология враждебна Российской Федерации, России как обществу и Российской Федерации и ее союзникам как государству. у нас идет резкое возрождение идеологии как консолидирующего элемента. И, конечно, не могу не сказать, что очень вовремя вышла ваша, Дмитрий Евгеньевич, книга с...
Спасибо большое.
С вашими соавторами. Просто очень вовремя. Вот так иногда бывает. Я не думаю, что вы подгадывали под речь Урсулы фон дер Ляйен.
Нет,
так?
Не подгадывали под речь Урсулы.
Я думаю, что она сама не знала, что она с этой речью будет выступать еще месяца 2-3 назад. Но тем не менее, вот как фокусно получилось, да, что фактически описан механизм использования идеологии, да, в качестве консолидатора государственности и общества. Только у вас он написан применительно к России со знаком плюс, но нам теперь есть возможность смотреть, что будет, если идеология для консолидации пространства вот этой вялой, вечно между собой несогласной Европы будет использован со знаком минус. Потому что, вот вы посмотрите, я очень внимательно перечитал выступление госпожи фон дер Ляйен. Это же фантастика полная. Это же все от негатива. Это пространство, пространство Европы, консолидируется не за, оно консолидируется против. Оно консолидируется против традиционных ценностей. Оно консолидируется против национально ориентированных политических элит. Оно консолидируется против традиционной семьи. Оно консолидируется, простите, против традиционных религиозных ценностей. Ну и, соответственно, оно консолидируется против России. Потому что, вот, кстати говоря, обращу внимание, как, вот смотрите, мы уже, это все, как говорится, нам понятно, что идет фантастический уровень вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Но ведь заявлено же прямое вмешательство и во внутренние дела Российской Федерации. Какую задачу поставил замечательный Европарламент? И только не надо нам всем рассказывать, что он имеет только рекомендательное все это значение. Все это рекомендательное...
Он выполняет как раз идеологическую функцию.
Конечно,
здесь не должно
конечно.
Быть никаких иллюзий.
Он формирует вектор. А задача, что они поставили, добиться отмены поправок в Конституцию Российской Федерации...
И возвращение нас на демократический путь развития.
Безусловно.
Слышали все граждане России? Слышали все граждане России вот сейчас, да, эту цитатку? Нас всех собираются вернуть на демократический путь развития. В этом идеологическая цель Европейского Союза, объявленная путем отмены поправок в Конституцию в том числе.
И поверьте мне, возвращать на демократический путь развития они будут нас до последнего живого россиянина. Они не остановятся в своем стремлении демократизировать нас дотла, если мы их не остановим. Но применительно к самой Европе, ну вы посмотрите, кто бы 20 лет назад сказал, что в Европе будет ренессанс радикально русофобской идеологии, еще русофобской можно было это представить, там уже признаки были, но радикально русофобской идеологии для того, чтобы консолидировать самих себя. Я бы лично не поверил. А сейчас, пожалуйста, это мы читаем. И все это естественное развитие того капитализма, который был финансово-инвестиционный, а фактически спекулятивный капитализм, себя съел изнутри. Поэтому его нужно заменить чем-то более радикальным, чем-то более, знаете, перчика добавить, такого вот от души. И добавляют.
Но вы знаете, Дмитрий Геннадьевич, чем-то бы нужно, только чем неизвестно. В этом-то проблема, да? Почему, кстати, вот вы упомянули книгу, и слушатели тут тоже написали, что кто-то приобрел и доволен очень, да, книга «Идеология русской государственности», которая у нас вышла, воспользуясь моментом. Почему, смотрите, да, они выдвигаются в идеологическое пространство, чтобы там произвести консолидацию. Но у них трудности, у них не получится ничего, профессор. Потому что нужно положить нечто содержательное из истории Европы, из истории той самой пресловутой демократии, из мировой истории, и относительно этого нечто самоопределиться. А если ты вместо нечто кладешь свободу ЛГБТ, ну не только ее, еще какие-то свободы такого же типа.
То есть это выглядит уже не так заманчиво?
То как, ну какого самоопределения ты добьешься? Никакого. Ты можешь положить вражду по отношению к России. То есть опять идеологию превосходства. Они говорят, наши ценности первосортные. Мы лучшие люди в мире. Поэтому мы будем воспитывать русских на основании этого. Ну да, это все старый добрый расизм. Точно, да. Этим Гитлер закончил. Вряд ли получится второй раз. Поэтому они-то в пространство идеологии выходят. Только сказать им там нечего. Вот в чем проблема. И когда вы говорите, надо перчик там и так далее, используя другие метафоры. Они знают, что надо. Только что надо, не знают.
Ну, а, собственно, это вполне естественно. Они последние, вот тут даже не 30, и я боюсь, что даже не 40 лет в качестве основы европейского превосходства, и в том числе и нам, и даже американцам, что интересно, да, демонстрировали ведь что? Потребление. Они живут более сыто, чем кто-либо где-либо. Так? Ведь нам что говорили? Европейское социальное государство. Это же было не про социальность. Это было не про общество, это было даже не про культуру, которая уже начиная там с 80-х годов начинала уходить в какую-то, ну давайте я как человек бескультурный скажу, в какую-то заум. Так? Но тем не менее, они же говорили всем, что они более сытые, чем все, поэтому они превосходят всех. Сейчас они, мягко скажем, становятся не более сытыми, чем все. Более того, внутри этих европейских стран возникают анклавы, где живут, в общем, не впроголодь еще, но уже не так вольготно. Что они предъявят? Поэтому они будут нам предъявлять то, до чего дотянется рука. А до чего дотянется рука-то в ближайшее время? Правильно, демократию без берегов, да? И второе, старый добрый европейский расизм по отношению ко всем другим. Кстати говоря, не исключая, к слову говоря, американцев, поэтому я думаю, что американцам тоже надо готовиться к тому, что это их затронет, потому что этот политический атлантизм, да, это был американский инструмент борьбы с европейским расизмом в действительности. Но вот я думаю, что сейчас американцев тоже ждут веселые времена в отношениях с европейцами, а? Соответственно, с различными привкусами. Почему? Потому что вот просто вот читаю я все, что в последнее время издается там философского и таких действительно фундаментальных вещей. Но вот они уперлись в концепцию коммуникационной мобильности. Они уперлись в вот этот креативный класс. А дальше пустота. Поэтому я думаю, что рецепты для консолидации европейского пространства будут искать в прошлом. А это означает совершенно доминирование именно вот негативных коннотаций по отношению к окружающему миру. Кстати говоря, был очень интересный вопрос. Тут недавно вот такая дискуссия возникла. Кого раньше и легче грабить? Нас или Ближний Восток для европейцев? Потому что вот с геоэкономической точки зрения, но с этим уже даже никто не спорит. Вот еще 2 года назад с нами спорили, а сейчас-то никто, что европейцам надо кого-то ограбить. И я считаю, что вот с точки зрения европейской ментальности им будет легче пытаться, у них не получится, но пытаться грабить нас. Потому что Ближний Восток, это они уже все, что могли, ограбили, ну, вернее, все уже украдено до них американцами, так? И им надо идти в Персидский залив. А идти в Персидский залив в том состоянии вооруженных сил, которые есть у европейских стран, ну, это такой, знаете, изысканная форма самоубийства. Поэтому вот я думаю, что нам надо очень внимательно смотреть над тем, на то, что они делали в Белоруссии, на кого они делали ставку в Беларуси? Это же ставка, ну вы меня извините, на безбашенную молодежь и на политических ничтожеств. Да? Вот можно взять политическое ничтожество и сделать на него ставку. Вот эта вот история меня очень волнует. И я надеюсь, что наше руководство, оно в достаточной степени изучило этот пример и глубинно, философски, если хотите, вообще отрефлексировало всю нашу ситуацию в отношениях с Европой. Потому что дело не в Северном потоке. Северный поток висел на ниточке уже даже не 2, а 3 года. Это просто вишенка на торте, которую у нас отняли. Но тем не менее, мы видим повышение радикализма и негативного радикализма в Европе уже долгое время. Нам вот на это надо обратить внимание.
Да, обратить внимание надо, следует, согласен. Но вот пограбить, я бы добавил одну деталь к этому. Понимаете, может быть, они по привычке, так сказать, исторической, потому что историческая привычка – страшная сила, вот, что-то и попытаются грабить, но грабить будут их, друзья-американцы.
Да. Вот, это
вот прекрасный анекдот.
Да, в этом вся и фишка.
Давайте
они
помнить, кто турист, а кто завтрак туриста.
Грабить будут, но они думают, что они тоже успеют пограбить.
Всё, ну вот да, они думают, что они успеют пограбить. Сомневаюсь я в этом, потому что на самом деле госпожа фон дер Ляйен самое главное, что делает, это европейскую тушку раскладывает на разделочной доске перед американцами. Она-то точно понимает, на кого она работает, госпожа фон дер Ляйен. Вот, поэтому думаю, что все произойдет гораздо быстрее. Вот с Европой. И там отказ, например, от того же Северного потока 2, это будет уже не просто располагание на разделочной доске, а отделение первых самых мясистых филейных частей. Вот. Я тут, кстати, заметил еще там новое расследование сегодня подвалило, знаете.
Выясняется, по офшорам.
По офшорам, да. Выясняется на секунду, что самый злостный отмыватель денег в триллионных суммах – это Deutsche Bank.
По случайному стечению обстоятельств, банкротивший Дональда нашего Трампа в свое время, да?
Вот тут мне фишка и поперла, понимаете?
Да.
Вот как внезапно, да, и как вовремя подкатило расследование, вдруг выяснилось, что с 99-го года триллионы отмывались. И на главных позициях отмывщиков это Deutsche Bank. Нормально.
Кто бы мог подумать?
Да заподозрить никто не мог вообще, понимаете?
Они не такие,
никто не мог предположить. Вот. Поэтому их раскулачивать будут гораздо быстрее, так чтобы в чувство не успели прийти.
Да. И, кстати, абсолютно... Европу ждут великие времена, это правда.
Абсолютно неважно, кто это будет, Байден или Трамп. Ну, и кто будет жестче. Тем более Байден глупо говорить, будет Камила Харрис, а вот она-то покажет.
Да, вот что не понимают в Европе, что если для Китая Трамп или Байден есть некое различие, то для Европы, что Байден, что Трамп, никакой разницы нет. Вот меня больше всего умиляет, что там этого еще никто не понял. Они же все на Байдена работают.
Пусть работают.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Прервемся буквально на несколько минут.
До свидания, Дмитрий Геннадьевич.
Формула смысла.